Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Михаил Делягин, я экономист. Мы обсудим огромное количество вопросов, но сначала я хочу сказать, что вот в нашей культуре отсутствует такая вещь, полезная вещь, необходимая вещь, как умение радоваться действительно хорошим достижениям. Вот только что была новость. Количество лиц, лишенных свободы, в нашей стране впервые снизилось ниже полумиллиона человек. Да? Совсем недавно на моей памяти был миллион. Там, в начале нулевых. Почти миллион. Или миллион. Или даже чуть больше миллиона. Сейчас менее 500 тысяч. При этом обратите внимание, мы не наблюдаем роста преступности. Ну, то есть есть, но вот всплеска нет. Вот такой ситуации, чтобы было холодное лето 53-го, как после Бериевской амнистии, нету такого. И при этом еще идут, значит, разговоры о том, какая огромная часть людей, которые сидит в местах лишения свободы, это люди, которые пойманы на торговле маленькими дозами легких наркотиков. То есть, если бы государство боролось бы не с уличными торговцами, да, для, так сказать, обеспечения, так сказать, хорошей статистики правоохранителей, а боролось бы с крупными торговцами, боролось бы с наркомафией, а не с ее, так сказать, младшими менеджерами, то в этом случае, наверное, количество заключенных было бы еще меньше. Я очень настороженно и с очень большой враждебностью отношусь к идее либерализации уголовного наказания, когда там наши высокие чины юридические начинают говорить о том, что у нас слишком много чиновников сидит за взятки, и рассказывать о том, насколько снизилась доля обвиненных во взяточничестве чиновников, которые действительно осужденных за взяточничество, которые осуждаются на лишение свободы, это, с моей точки зрения, отдельный состав преступления. Но если брать ситуацию в целом, то, что в два раза сократилось количество заключенных, без роста преступности, и, вообще-то говоря, скорее всего, даже со снижением преступности, это огромное достижение и правоохранительных органов, и того самого ФСИН, который мы так все дружно не любим и за дело не любим, и нашего общества. Это то, чему нужно радоваться. Теперь о том, чему радоваться не нужно. Да, значит, 8 800 297 02, это студийный номер телефона, 8 800 297 02. И, значит, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Значит, очень важно, похоже, у нас появилась новая модель подставы в Москве, и не нужно, уважаемые коллеги из других городов, злорадствовать, потому что все, что заводится в Москве плохого, с хорошим не знаю, но плохое быстро расползается по всей стране. Это касается и автоподстав, и платы за мусор, и платы за парковки. Это все быстро ползет по всей стране. И возможно, что это тоже расползется по всей стране. То, о чем я сейчас расскажу. Значит, вчера меня подвозила машина одной нашей радиостанции с эмблемами, со всем, все, что положено. Вот. И вот, значит, ситуация. Едет машина, медленно едет машина по внутренней дороге. Дорога довольно широкая, не тропинка. На другой стороне улицы, на пешеходном переходе, стоит, значит, уважаемый трудолюбивый соотечественник, развозит какую-то пиццу в ярко-желтом комбинезоне с велосипедом. И вот машина едет, едет, едет. И вот когда машина приближается к пешеходному переходу, он внезапно вскакивает на велосипед, резко крутит педали и бросается прямо под машину. Вот прямо под машину бросается этот гастарбайтер. Естественно, водитель бьет по тормозам, естественно, на льду, потому что это же кошмар, 7 сантиметров или там 5 сантиметров снега выпало с начала зимы, так сказать, Москва бессильна перед этим, Собянинская. Вот, он бьет по тормозам, но, так сказать, лед слегка каким-то реагентом присыпанный, слякоть. В общем, он его толкает бампером. Не бьет, именно толкает. Значит, ну, ноги кверху, велосипед в сторону, после чего гастарбайтер очень спокойно вылезает, отходит в сторону и стоит, смотрит. И набегает какая-то непонятная правозащитная банда, которая начинает кричать: «Вылезай, выходи», начинает фотографировать и так далее. И выглядит это так, что опытный, судя по всему, водитель бьет по газам и быстро уходит, потому что непонятно, что с ним сейчас сделают, если он останется там на этом месте. Вот это, понимаете, это огромная опасность, которая присутствует для каждого из нас. Когда по городу со слякотью, со льдом, по тротуарам носятся, сломя голову, гастарбайтера. Да, они не виноваты, они нормальные люди, нормальнее многих из нас, наверное. Но они не знают, просто понятия не имеют, что велосипед на льду может быть крайне опасен. Ну, я не умею управлять ишаком. Они не умеют управлять велосипедом. Бывает. Просто я не еду в Душанбе какой-нибудь управлять ишаком, а они в Москву управлять велосипедом едут. Поэтому, во-первых, нужно понимать, что если вы видите гастарбайтера, то потенциально это большая угроза. Не только в джихад-такси. Не только, когда он несется, сломя голову по тротуару, и в любой момент может, так сказать, потерять управление и улететь куда угодно и пришибить или вас, или ваших детей, или еще кого-то. Даже если он просто стоит на пешеходе, он может не на пешеходном переходе, извините, он может не понимать, что по пешеходному переходу нельзя ездить на велосипеде, что по нему нужно ходить. Что машина не останавливается мгновенно, что по крайней мере 30 сантиметров, даже если ударить по тормозам, еще проедет с началом тормозного пути. И так далее, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, похоже, что действительно это была подстава. И тогда у нас появляется новый способ подстав, когда под машину бросается велосипедист. Видите, если пешеход бросится, водитель успеет среагировать, потому что он понимает, а на каком расстоянии находится пешеход, и как он, даже если он рыбкой прыгнет, опытный водитель это понимает. А велосипедист, ну, мысль о том, что можно по пешеходному переходу рвануться на бешеной скорости под колеса автомобиля ради подставы, нормальному водителю в голову прийти пока не может. Вот я предупреждаю, что это новая опасность, что политика государства, насколько я могу судить, по вытеснению нас с вами с территории данной страны, трудолюбивыми соотечественниками, ну, просто потому, что они стоят дешевле, чем мы с вами, их труд стоит дешевле. Соответственно, это экономия для, как бы сказать, помягче. И для рабовладельцев, конечно. Ну, как же? Как же можно называть так уважаемых предпринимателей? Они же обижаются. Они же оскорбляться начинают. Но для недобросовестных, скажем так, предпринимателей это большая экономия. Ну, а для недобросовестных, скажем так, чиновников гораздо приятнее заменить население, которое нетолерантно относится к коррупции, к взяткам, населением, которое считает взятку нормальной деловой транзакцией. Скажем так. Это, на мой взгляд, стратегическая политика, стратегия государства, которая реализуется уже 30 лет на нашей территории, которая уже, наверное, давно не является нашей. И страна эта не является нашей страной, судя по политике государства. Вот. Так что я прекрасно понимаю людей, которые бегут отсюда, сломя голову. Но пока мы с вами здесь, да, пожалуйста, учитывайте, что даже если вам кажется, что никакой угрозы нет, да, может произойти с участием гастарбайтера что-то такое, что вы просто не можете себе вообразить. Просто потому, что у вас другая культура. И такие вещи, как там перепрыгивание турникета в метро, из-за которого метро пришлось нанимать собственную охрану и создавать собственную охрану. Или бросок на велосипеде под вашу машину. Или гонки на велосипеде по льду, по тротуару, где люди идут сплошным потоком. Вот все это нам в голову не приходит. Но все это мы видим. Пожалуйста, учитывайте, что у нас есть новая опасность, которую мы не понимаем до конца. Потому что речь идет при этом государстве не о наших деньгах. Речь идет о нашем здоровье, с одной стороны, и о нашей свободе, с другой стороны. И эта опасность, как я вчера убедился, абсолютно реальна для каждого из нас. Мы от нее не спрячемся. Мы никуда от нее не денемся. Поэтому ее надо учитывать. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Да, Алексей, и вам тоже привет Брянску. Брянск один из моих любимых городов, хотя, когда начинаешь рассказывать, чем хорош этот город, люди из Брянска как-то начинают напряженно молчать. Давайте примем звоночек. Андрей, Москва, в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Хотел уточнить перед тем, как задать вопрос, правильно я вспомнил неделю назад, что вы сказали, что не видите, например, той силы или той партии, за которую в данный момент стоило бы голосовать, правильно?
Ну, понимаете, я как член «Справедливой России», естественно, голосую за «Справедливую Россию». Да?
Понятно.
Я могу долго рассказывать о том, чем эта партия лучше других. Но она не у власти, к сожалению. Я слушаю вас. Да,
у меня вопрос такой. Ну вот разве не ясно, что если бы, например, коммунисты составляли бы большинство в Государственной Думе, первое, не присоединились бы к ВТО, и второе, не был бы поменен пенсионный возраст.
Абсолютно.
А разве этого мало?
Абсолютно. Это недостаточно, но это много на самом деле. Это много, но это недостаточно. Я скажу больше. Если бы «Справедливая Россия», если бы ЛДПР, даже ЛДПР, которого крайне не люблю, если бы партия пенсионеров, если бы, я не знаю, да черт с ними, даже либералы имели бы большинство государств, ну, кто угодно, даже «Яблоко», куда-то вступил какой-то несчастный парень, бац, под влиянием, судя по всему, «Яблоко», сделал операцию по смене пола, теперь это девушка, наверное, счастливая. Да? Даже кто угодно, кроме «Единой России», этого бы не допустили. Да? Но мы имеем то, что мы имеем. Так, 0111 пишет, что творят таксисты-азиаты, это ужас. Да, безусловно. И сейчас я уже просто вижу, когда люди, увидев желтую машину, люди понимают, что это реальная угроза. И джихад такси — это не шутка, это реальность. Да, вы в эфире. Андрей из Курска, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Михаил Геннадьевич, а вот не подскажете вот ваше мнение, как долго еще вот товарищ Чубайс будет находиться вот у дел? Неужели... Вот такой эффективный менеджер, от него столько много толку.
Ну, послушайте, ну, господин Чубайс, это воплощение эффективности с точки зрения российского государства. Ведь это символ эффективности. Ведь куда он ни приходит, там сразу дикое воровство и дикое разграбление населения. Насколько я понимаю, именно в этом наши чиновники видят смысл своего управления Россией. Он тут посетовал, что... Россияне инфантильные, потому что не благодарят таких, как он. Да? Ну, понимаете, это верх бесстыдства и верх наглости и цинизма. Но с точки зрения бесстыдства, да, это высокая эффективность. Ну, гитлеровцы в Освенциме, им в голову не приходило требовать от людей, которых они истребляли, чтобы те их благодарили. Ну, а Чубайсу приходит. И действительно, я согласен с ним. Меня очень много людей обидело из-за этих слов, но я их повторю. То, что Чубайс и такие, как Чубайс, до сих пор сидят не на нарах, не в колониях строгого режима, а в президиумах, на мой взгляд, это наглядное юридическое доказательство степени инфантильности нашего народа. А про эффективность Чубайса, так пожалуйста. Есть чудес, он сейчас возглавляет чудную компанию «Роснана». «Роснан», не берем ваучерную приватизацию, не берем время, когда он был министром финансов и довел страну до дефолта 98 года, не берем чудовищную реформу электроэнергетики, которая... Понимаете, энергетика — это локомотив любой экономики должна быть. Чубайс умудрился превратить ее в тормоз экономики, в способ разграбления страны, дикого завышения тарифов, и продолжает над нами глумиться. Возьмем «Роснана». Когда ФСБ пресекло попытку приватизации, ну, стандартное чубайсовское мероприятие, мероприятие для всех либералов, приватизация, весной этого года ФСБ пресекло попытку приватизации управляющей компании «Роснана» с формулировкой, если бы это была попытка вывести из-под управления государства активов на 147 миллиардов рублей. То есть господин Чубайс создал активов, придя в «Роснана» с нуля, на 147 миллиардов рублей. А сколько же он получил денег от государства? А от государства он получил более 130 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования и 252, по-моему, миллиарда рублей государственных гарантий. Это данные с сайта презентации Роснана, которые висели, может, уже сняли, на сайте самого Роснана. То есть человек получил от государства активов на 380 с лишним миллиардов рублей и титаническим, неуклонным, непосильным трудом превратил 362 миллиарда рублей в 147 миллиардов рублей. Да? Сократил активы в 2,6 раза. Смысл бизнеса в созидании стоимости. Чубайс и ему подобные либералы, и как он их называет, предприниматели, олигархи, да? Они разрушители стоимости. Приватизация была разрушением стоимости, созданной трудом всего советского народа. Приватизация уничтожила вообще представление о собственности как таковое. Потому что при советской власти личная собственность была священна и неприкосновенна, как государственная. За это карали. А Чубайс показал, что воровать — это главный способ достичь успеха в жизни. Если вы не воруете, вы не добьетесь успеха в жизни. Вот что показал, по сути дела, господин Чубайс, если я правильно понимаю, нашу историю последних 30 лет. И он разрушитель собственности, как и все его подельники, как и весь олигархический клан. Но в этом разрушении собственности господин Чубайс проявил высочайшую эффективность. Поэтому не надо говорить, что они неэффективны. Они сверхэффективны. И я думаю, что гитлеровцы, которые построили Освенцим и другие лагеря смерти, они с того света люто завидуют Чубайсу и Гайдару. И другим российским либералам, которые до сих пор у власти. И, кстати, о глумлении над народом России. Все ополчились на Чубайса. Ну, естественно, рыжий-рыжий конопатый убил бабушку лопатой. И не только бабушка, многих-многих других. Я все это понимаю. Я согласен со многим из этого, но простите. А почему никто не услышал, что сказал так называемый министр здравоохранения Российской Федерации госпожа Скворцова, которая рассказала нам, что, оказывается, мы очень неправильно питаемся. Оказывается, граждане России в 2017 году потребили только 73% от медицинской нормы овощей. То есть мы овощей, я уж про фруктов молчим, про рыбу молчим, но овощей едят на более чем на четверть меньше, чем необходимо. На 27% меньше медицинской нормы. А вот сахара и кондитерских изделий едят на 30% больше нормы. И вот какой ужас, как все неправильно питаются. Две трети людей имеют жир на животе. Да, то ли дело на Украине. Там люди питаются так хорошо, что жира у них не осталось. У большинства. Ожирение. В возрасте 35-44 лет 27% мужчин и четверть женщин. В возрасте 55-64 лет 36% мужчин и 52% женщин. И вообще было даже сказано потрясающая вещь, что 41% в случаев рака вызван избыточным весом. Вот этого я не понимаю. По-моему, из той же серии, что рак передается вирусами, потому что, простите меня, но я понимаю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это я понимаю, но при чем здесь рак? Но тем не менее, это сказал министр здравоохранения. Давайте считать, что это правда. Госпожа Скворцова не упомянула только одну маленькую деталь. Она не задумалась и не сказала о том, а почему люди не едят овощи и почему люди едят так много сахара и кондитерских изделий. Так вот, госпожа Скворцова, поскольку вам это неинтересно, я позволю себе сказать это тем, кому это интересно. Люди не имеют денег для нормального питания. Вот замечательная политика правительства Медведева, которая в федеральном бюджете накопила более 10 триллионов рублей, привела к тому, что люди не имеют денег для нормального питания. И даже когда они зарабатывают эти деньги, вот эта вот культура бедности, как после войны. Я же помню, меня бабушка гоняла на весы, чтобы я увеличивал вес, потому что люди, помнящие голод, они на всю жизнь запоминают, что нельзя, чтобы человек был худой, нужно, чтобы был жир на человеке, потому что это голод, это память о голоде. Вот у нас такая же память о голоде, а в многих местах голод и сейчас. И люди, да, люди питаются неправильно, потому что в килокалориях, в расчете килокалорий на один потраченный рубль, овощи менее калорийны, чем сахар или кондитерские изделия. Я добавлю макароны, крупы и так далее, картошечка. И люди питаются осознанно неправильно от безденежья и от памяти о совсем недавнем голоде, кто выбился в доходы. Давайте примем звоночек. Кирилл из Москвы.
Да, здравствуйте. Ну, вот если говорить про здравоохранение, да, меня возмущают вот эти постоянные рекламы на детские операции, которые почему-то у нас делаются не сразу, а через год или квоты. Что вот вы думаете, как вот у них совесть вообще есть?
Я думаю, что это истребление людей, это не совесть, это никакая не совесть, это просто бизнес. Наше здравоохранение превращено в машину по извлечению из нас прибыли, извлечению из нас денег. Этим многие врачи сопротивляются, но система в целом работает. И ненужные тяжелейшие операции назначаются, потому что они дорогостоящие, позволяют получать денег из бюджета. И необходимые операции откладывают на год, и плевать, что потом будет с людьми. К моему глубокому сожалению. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот еще замечательная новость о наших деньгах. Счетная палата сообщает. 3 года назад президент Российской Федерации Путин объявил о необходимости перейти на ресурсный метод ценообразования в строительстве. Объясняю, что это такое. У нас сейчас ценообразование в строительстве определяется не тем, сколько стоит кирпич сегодня, ничего подобного. Размечтайте, это слишком просто для наших чиновничков. В 2001 году существовали какие-то цены. Вот сегодня ценообразование в строительстве определяется на основе цен 2001 года, увеличенных на некоторые коэффициенты. Как я понимаю, для кирпича одни коэффициенты, для шифера другие, для цемента третьи, и все они вряд ли имеют какое-то отношение к конкретной реальности. Вот это безумие, это бред, это кошмар, но это у нас действует. И 3 года назад президент Российской Федерации сказал, что в 2018 году с этим бредом должно быть покончено. Ну, как поступает правительство Российской Федерации с президентом, мы все знаем. С этим сделали то же самое, что с майскими указами. В общем, маленький секрет, ничего не сделано. 2 миллиарда рублей потрачено на эту реформу, результата ноль. Минстрой говорит, ой, вы знаете, раньше он говорил, что с середины следующего года новую методику внедрят. Сейчас говорят, нет, только с начала 2022 года. То есть еще на 3 года все это откладывается. Давайте послушаем, что скажет по этому поводу Владимир Владимирович Яковлев, генеральный директор торгового дома «Кубань-Желдормаш». Вячеслав Владимирович, вы
да,
в эфире.
Да, слушаю вас.
Да, вы в эфире. Расскажите нам, пожалуйста, что у нас происходит.
Да у меня, я просто, если честно, не совсем понимаю. У меня же машиностроительный завод. Я строю сам. А строительство гражданское и так далее, это не совсем там, где я.
Понял, Вячеслав Владимирович, извините, ради бога. У нас какая-то накладка. Я тоже удивился, почему такое название замечательное предприятие. Но, вероятно, кто-то что-то напутал. Я приношу глубочайшие извинения Вячеславу Владимировичу, вам, уважаемые, так сказать, слушатели. Вот. Ну, что называется, еще одно доказательство того, что мы работаем в живом эфире. У нас все по-честному. И мы тоже, каждый из нас немножечко гастарбайтер, каждый из нас немножечко лошадь, да, как писал Маяковский. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните, пожалуйста, пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пожалуйста, мы в эфире. Но я просто напомню еще раз я напомню о чудовищной ситуации с ценообразованием в строительстве. Значит, у нас самая криминогенная сфера, не считая торговли наркотиками и жилищно-коммунального хозяйства, самая криминогенная сфера — это строительство. Да? Даже при советской власти реформы росли из госстроя, потому что это была самая рыночная сфера. И в этой самой рыночной сфере, где контроль должен быть особо тщательным, где контроль должен быть предельно жестким, в этой сфере действует абсолютно безумная методика расчета цен. Когда берутся цены 2001 года, 17-летней давности, и дальше какими-то непонятными коэффициентами они достраиваются. То есть понятно, что масштабы злоупотребления просто феерические, и государство специально создало эту систему. Президент 3 года назад говорит: ребята, наведите порядочек, в конце концов сделайте по-человечески, все берут под козырек и посылают президента туда, куда правительство Медведева, насколько я могу судить по исполнению майских указов, и уже и майского указа этого года, его посылает обычно. И все хорошо, все счастливы, все на должности, все на своих должностях. И замминистра строительства Российской Федерации господин Волков говорит: так а в чем проблема-то? Министерство уже разработало и уже внесло в правительство дорожную карту реформ. То есть они за 3 года, потратив 2 миллиарда рублей, они смогли написать план-график, чего они когда-нибудь собираются делать. И берут себе еще 3 года. Все довольны, все счастливы, и только Счетная палата что-то там не очень понятно попискивает. Значит, пожалуйста, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пишите и звоните. И вот Павел пишет, 01-25. Михаил Геннадьевич, Путин объявил о скором сокращении рабочих мест. Ну, вот честно, я не слышал. И что-то я сильно сомневаюсь, уважаемый Павел, что он об этом говорил. Ну, может быть, говорил, потому что, честно говоря, после того, что он сделал с пенсионной реформой, я не очень его слушаю. Так, давайте примем звоночек, извините, Павел. Николай, Екатеринбург, вы в эфире.
Добрый день. Я хотел бы поговорить по поводу вот этой автоподставы, которая на пешеходном переходе.
Да.
Она на самом деле не нова. Вот, и если кто-то смотрел сериал «Сол Гудман», то эту подставу видел. Только там все делалось через суд, а тут, по ходу дела, просто все на месте хотят решить. Вот.
Ну, спасибо большое, но я просто еще раз, что помните, когда вы видите гастарбайтера, то понимаете, что это, пожалуйста, потенциальная опасность. Возвращаясь к Павлу. А нельзя ли сократить число гастарбайтеров и путем там, рекламы условно набирать соотечественников? Я тоже хочу работать, хотя молодой пенсионер. Господи, Павлы, Иваны, Василий, Абрамы и Рашиды, какие вы все добрые. Но нельзя быть такими добрыми. Мне в 93-м году один тогда уважаемый человек объяснял, почему баран такой вкусный. Правда, больше с этим человеком по понятным причинам поймете сейчас, почему никогда не общался. Надеюсь, что он сейчас уже не живой. Потому что в его социальной группе смертность сильно высокая. Но он мне объяснял. Знаешь, баран такой вкусный, потому что он как русский. Его режешь, а он не понимает. Ну, имел в виду, естественно, русский по культуре, а не по национальности. Число гастарбайтеров можно сократить, если целью заключается создание рабочих мест для граждан своей страны. Вот у меня знакомый поехал работать в Швецию. Он был 4-й специалист в своей сфере. Не по своей воле, там дети съели кусок Чернобыля, было без вариантов, нужно было, чтобы еда была экологически чистой. Он был в своей сфере тогда 4-й в мире. Сейчас 3-й стал, благодаря тому, что уехал в Швецию, неважно. Вот. Но чтобы его взять на работу... Человека с мировым именем шведы реально в течение месяца проверяли. А нет ли в Швеции какого-нибудь гражданина Швеции, хотя бы одного, который эту работу способен выполнить сопоставимым образом? И только когда убедились, что в Швеции таких нет, только тогда они дали рабочее место иностранцу. Не потому что русский, иностранец. Это когда вы заботитесь о своих гражданах. А у нас, уважаемый Павел, на мой взгляд, ситуация совершенно другая. У нас ситуация, когда есть люди русской культуры. Неважно, кто там по национальности. Русская культура. Русская культура подразумевает, что я не приемлю взятки. Даже когда я ее вынужден давать, я знаю, что взятка — это преступление. Что коррупция — это плохо. Поэтому из меня эту взятку выбить достаточно сложно, достаточно тяжело. А с другой стороны, я живу в России, я плачу бешеную коммуналку, я плачу растущие налоги, я оплачиваю всю эту свору чиновников. Поэтому, чтобы жить самому и как-то содержать семью, я должен получать нормальные, ну, минимально нормальные доходы. Поэтому я не могу работать за тарелку супа и светлые обещания. Хотя многие работают. Многих очень многих вербуют на вахту по всей стране и обманывают самым беспощадным образом. Люди абсолютно не защищены. А гастарбайтер — это человек, который приехал из зоны социальной катастрофы. Он не с войны приехал. Он приехал из ситуации, которая хуже войны на самом деле. И он согласен треть своей зарплаты, а то и половину отдавать в качестве взятки. Он согласен жить в общаге или вообще в казарме, или вообще непонятно где, и получать минимум денег. И он согласен платить взятки. Потому что, во-первых, другая культура, для которой взятка нормальная деловая операция, нормальная деловая транзакция, не преступление. А во-вторых, ему деваться некуда. И российское доброе чиновничество, как я понимаю, оно замещает нас с вами. Это стратегия, это не отклонение от нормы, это стратегия. И этому служат все правозащитники и все остальные. Если вы пытаетесь себя защитить от агрессии гастарбайтера, то вы будете виноватым, вы будете крайним, вы будете страдать. Это государственная политика. Я хотел бы ошибиться, очень хочу ошибиться, но что-то признаков моей ошибки нету. Давайте примем звоночек. Иван из Краснодара, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вопрос такой, касающийся наших автомобилей. Значит, под Краснодаром, на трассе от Краснодара в сторону Джубги, на днях открывается платный участок, очередной платный участок, где мы будем платить за проезд по определенному участку, там, по-моему, километров 10-12. Значит, управляет этим платным участком ООО «Автодор платные дороги». Согласно известному источнику налог.ру, «Автодор платные дороги» принадлежит частной компании ООО и частному лицу с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Почему мы должны платить за определенные участки платные дороги, при этом платя транспортный налог и акциз, оплачивая на тот же бензин? Спасибо.
Потому что, согласно неформальной доктрине российского государства, насколько я могу судить, люди — это новая нефть. И нужно из нас с вами выжимать деньги всеми возможными способами. Если надо, то гидроразрывом пласта, а если надо, то платными дорогами. Сейчас ввели... То есть, понимаете, грабят, насколько я могу судить, всеми доступными способами. А потом рассказывают, что главное, чтобы не было как во Франции. Я напомню, чего добились французы. Правда, месяц уличных беспорядков. Повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц. Теперь... минимальный размер оплаты, как я понимаю, 1300 евро в месяц. Да, там другие цены, там безумные налоги, и это не так много, как кажется. Но, тем не менее, не добились повышения минимального размера оплаты труда. Отмена налога на сверхурочные работы, при том, что у них рабочая неделя 35 часов в неделю. То есть, по-нашему, это НДФЛ был бы 11,4%, если бы мы такого добились при наших 40 часов. И так далее, и так далее, и так далее. Это есть общая, на мой взгляд, стратегия грабежа, и она реализуется по всем направлениям. По каким мы поговорим после перерыва? В 14.05 возвращаюсь. Я вернусь, но новости обещают быть интересными, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. «Личные деньги».
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Михаил Делягин. Пожалуйста, звоните в студию по телефону 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 и опять-таки 297 02. А смотрите нас в YouTube. Вот я машу вам руками с 30-секундной задержкой. Ну и обсуждайте в совершенно угарном и кошмарном чате YouTube, который я тоже теперь вынужден читать. Ну и новость. Это последних 30 минут Банк России повысил процентную ставку на 0,25% до 7,75%. Что это означает на практике? На практике это означает удорожание кредитов. Потому что банк берет деньги у Банка России. Ну, естественно, он берет у нас, у других субъектов экономики, но в том числе он берет деньги у Банка России и перепродает эти деньги в виде кредитов, накручивая свою маржу. Безусловно, с одной стороны, на рынке есть конкуренция, поэтому удорожание кредита может быть меньше, чем 0,25%. С другой стороны, на этом рынке, как на всех других, есть монополия, поэтому если есть кому давать, что благодаря усилиям Банка России, в общем-то, не очень актуально, но, тем не менее, может вырасти и больше стоимость кредита, чем на 0,25%. Для кого она вырастет точно? А для тех, кто уже взял кредит. Это очень важно. В большинстве кредитных соглашений и коммерческих структур, особенно физических лиц, стоит маленький пункт, на который обычно не обращают внимания, что в случае повышение процентной ставки Банка России, банк может осуществить автоматическое повышение процентной ставки по кредиту. Когда кредитная ставка Банком России снижается, ну, тогда Банк России может снизить, а может и не снизить. А вот при повышении он, скорее всего, будет повышать процентную ставку. Это очень скверно, это болезненный удар, потому что если такой пункт стоит в кредитном соглашении, ну, кредит уже взят, никуда вы не денетесь. Обычно у заемщика свободных денег нет, чтобы расплатиться раньше времени. Поэтому придется платить повышенную процентную ставку. Соответственно, это плохо для тех, кто взял кредит, и это плохо для всех остальных, потому что удорожание кредита есть повышение цен. Инфляция издержек. Если производитель или торговец платит больше, то он эти свои увеличения издержек, он в условиях монополии будет перекладывать на потребителей, на нас с вами. То есть это удорожание кредита, это повышение цен. Удивительно, что во всем мире, в странах, которые заботятся о своей экономике, когда ухудшается экономическая конъюнктура, снижаются процентная ставка по кредиту. В Америке вообще до нуля снизили в свое время, когда совсем было страшно. А во многих странах Европы, в некоторых странах есть отрицательная процентная ставка по кредиту. Это бред и нонсенс с точки зрения теории, но она есть. Потому что люди прилагают все усилия для поддержания своей экономики на плаву. Чтобы были рабочие места, чтобы люди могли зарабатывать деньги. Чтобы было производство. Да? У нас все наоборот. У нас ухудшение экономической конъюнктуры. Государство вместо снижения налогов налоги повышает, хотя потребности в деньгах нет, оно захлебывается от денег. И Банк России вместо снижения процентной ставки по кредиту проценты опять-таки повышает, тем самым разрушая экономику. А почему? А потому что Банк России, насколько можно судить, служит не российской экономике. В гробу он ее видал в белых тапочках, судя по его политике. А он служит, ну, поскольку им руководят либералы, а либералы — это люди, которые служат финансовым спекулянтам, то Банк России служит финансовым спекуляциям. Финансовые спекуляции привязаны к американской процентной ставке. Соединенные Штаты Америки свою процентную ставку повышают. Значит, для того, чтобы было удобно осуществлять спекуляции американскому бизнесу в России, нужно повышать процентную ставку и в России тоже. Вот и вся логика Банка России. Мы с вами, и вообще российская экономика, в этой логике не присутствуем никак. От слова совсем. И это ужасно и отвратительно. Так, Сергей Россиянин мне пишет. Как в стране, пережившей голодомор начала прошлого века, вообще-то 30-х годов, если уж вы такие термины употребляете, блокада Ленинграда, Я бы еще напомнил, в начале прошлого века, в начале 20 века, был не голодомор, был просто обычный голод. Потому что до победы Октябрьской революции, до прихода большевиков к власти, голод был нормальным состоянием крестьян Российской Федерации. Можно посмотреть на старые фотографии, как они одевались, повседневная одежда, не праздничная, повседневная. Можно посмотреть, как они питались. Голод был нормальным состоянием. И люди стали реагировать на голодомор, на коллективизацию, когда они все 20-е годы не голодали в результате, так сказать, деятельности большевиков. До этого голод был нормальным состоянием. Вот, и блокаду Ленинграда можно уничтожать еду, обозвав ее санкционной, вопросительный знак. Ну как бульдозером. А как в нашей стране можно воровать у людей, в стране, пережившей ваучерную приватизацию и до сих пор не пережившей Чубайса во власти, ну, у руля, да, как в этой стране можно воровать у людей 5 лет жизни под видом пенсионной реформы? Как можно повышать налоги в ситуации ухудшения конъюнктуры и в ситуации, когда государство не знает, куда девать деньги в федеральном бюджете, их там копят? Ну, как? Нормально. Вот тут некто Порфирий Каменев пишет, что мне нужно успокоиться. Пишет, пусть ведущий берет пример с Брилева с его невозмутимой джентльменской манерой доносить, слава богу, свое мнение, не в органы. К сожалению, у нас очень мало таких порядочных и умных граждан Великобритании. Ну, в оригинале журналистов. Но, знаете, я не гражданин Великобритании. Я думаю, если бы я был гражданином Великобритании, вполне возможно, мне тоже было бы плевать на то, что происходит в Российской Федерации. Мне было бы плевать на, так сказать, деятельность нашего государства, на состояние граждан России, на уровень жизни. Я тоже был бы, наверное, невозмутим, если бы я был гражданином Великобритании. Но я подозреваю, что тогда я переживал бы по поводу того, что происходит в Великобритании. Там тоже много всего интересного происходит. И нехорошего тоже происходит. Я бы переживал просто по другому поводу. Но я гражданин Российской Федерации. Ну вот, товарищ Порфирий Каменев, вам, наверное, лучше слушать граждан Великобритании. Есть BBC, есть государственные каналы, на которых граждане Великобритании работают. Вам туда. А здесь не переживайте. Давайте примем звоночек. Петр из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Вот сейчас экономисты такие видные часто повторяют идею, что следовало бы установить курс рубля по отношению к доллару, ну, определенный и стабильный, как в Китае. Вот Бузгалин говорил, что в Китае это даже помогает. Вот как вы к этому относитесь? Если доллар – это мера измерения, то как фиксировать курс рубля? Спасибо.
Ну, во-первых, в стране, которая является суверенной, чужая валюта не может быть мерой измерения. Должна быть мера измерения своя валюта. Фиксация не самоцель. Если вы посмотрите на динамику юаня к доллару, то будет видно, что он меняется. Не так панически, как рубль, но меняется. Безусловно, стабильность, она необходима. Это тот случай, когда даже в Конституции написано, что Банк России должен обеспечивать стабильность национальной валюты, потому что эта стабильность, добавлю от себя, необходима для развития экономики. Рецепт очень простой. Нужно ограничить финансовую спекуляцию. Если вы ограничиваете финансовые спекуляции, вы получаете возможность экономического суверенитета, вы получаете возможность дешевого кредита, вы получаете возможность развития. Если вы служите как государство не своей стране, а финансовым спекулянтам, то тогда вы обречены на уничтожение страны, потому что все деньги из реального сектора будут уходить на финансовые спекуляции, там норма прибыли просто выше. Вот это разница между правительством, которое работает на себя, и Банком России, который работает на свою страну, и руководством, которое работает на других, на конкурентов и на врагов. У нас, к сожалению, пока второй случай с моей точки зрения. Перерыв будет коротким, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и опять-таки 297-02. И, разумеется, пишите в чат YouTube. Ой, я вынужден его читать, не знаю, за что мне эта судьба. Уважаемый Валерий, вот вы слушаете, обращаю внимание, вы слушаете Михаила Делягина, меня зовут так. Зачем вы, слушая меня, ругаете мне другого ведущего? Я его другого ведущего просто не слышу. Вот у меня в речи нет ссылок на спиртное и нет ссылок на баб. Пожалуй, как вы пишете, пожалуйста. У меня много недостатков. Пишите мне о моих недостатках. Что у меня не так, по вашему мнению, и что у меня неправильно. Я пытаюсь быть лучше. А ведущему, которому вы упомянули, пишите ему, чем он вас не нравится. Зачем вы мне, получаете, ябедничаете на него? Вот пишет Артем из Саратова. Гастарбайтеров порождает коррупция. Абсолютно правильно. И вот пример. Пишет Артем. В Саратове аэропорт Гагарин строят гастарбайтеры. Зарплата у них, внимание, 10 тысяч рублей в месяц. Мы подходили к ним и с ними говорили. Еще раз, внимание. Люди, занятые тяжелым физическим трудом круглый день, в Российской Федерации получают 10 тысяч рублей. Если это не рабовладельческий строй, то, наверное, это тот развитой капитализм, о котором бредят чуть ли не круглые сутки наше правительство во главе с Банком России. За 10 тысяч рублей они таскают, я продолжаю, Артем пишет, за 10 тысяч рублей они таскают щебень, вставляют бордюр в асфальт с утра и до вечера. А по ведомостям зарплата каждому не менее 60 тысяч рублей. Мы их там видели, более 100 человек. 10 тысяч гастарбайтеру в карман, 50 тысяч рублей с каждого в карман чиновникам. Значит, 100 человек. Каждый месяц 50 тысяч в карман чиновникам. Это у нас получается, правильно, 5 миллионов рублей с одной единственной группы гастарбайтеров в месяц. Чиновники не возьмут граждан России, потому что тогда, он пишет русских, схема тогда не будет работать. Добавлю только, что губернатор Радаев опять просит денег на достройку аэропорта. Вот, пожалуйста, вот вам, почему граждан России замещают трудолюбивыми соотечественниками, при этом настравливая. Вы здесь пишете, я уж не буду искать, где вы это написали, что необходимо обеспечить зарплату любому гастарбайтеру выше любого россиянина, сделав нас конкурентоспособными на рынке труда. Как вы пишете, как в Германии. Не уверен, что в Германии так, но, по крайней мере, не должно быть дискриминации. Зарплата должна быть одинакова для всех. Но когда из 60 тысяч рублей выписанной зарплаты, как здесь пишет Артем, 50 тысяч воруют, извините, этот вопрос не решается экономическим регулированием. Этот вопрос решается только уголовным кодексом. Но наша милиция находится в состоянии, вот пишут, есть такой телеграм-канал 338, какой-то правоохранитель ведет. Сотрудники дорожно-патрульной службы Улан-Удэ, это Бурятия, напали на владельцев автомойки за отказ бесплатно помыть машину. Цена вопроса 200 рублей. Но, правда, Бурятия регион бедный, до любого рынка сбыта 3 года скачи не доскачешь. Так что, действительно, там 200 рублей существенно больше, чем даже на Урале, чем даже в Поволжье, чем даже в Курганской области. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, вот такие люди у нас обеспечивают якобы правопорядок. Давайте звоночек примем. Нина Николаевна из Химок, вы в эфире. Здрасте.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Я хочу поставить перед вами еще одну проблему. И, на мой взгляд, очень серьезную, поскольку я выпускник Ленинградского горного и геолог. Я знаю, о чем я говорю. Я уже очень много ставлю вопрос о загрязнении подземных вод. Я живу в Ферсановке. Да, у нас нету, есть водопровод, но нет канализации. У нас яма роют метров на 18, и все туда сливают. а то, что не проходит туда, в подземные воды, выкачивают в канавы. Вот у нас выкачивают в канавы, мы на горке, и все это дерьмо стоит около колонки. Звоню, пишу, никто никаких мер не принимает. Более того, их не находят никаких нарушений. И вот для того, чтобы я не боролась, мне разрушили мой подъезд к дому. Вообще-то я одинокая пенсионерка. Пожалуйста, обратите на это внимание. Мы без воды, без питьевой останемся. Вот уже во Владимире был звоночек, попали фекальные воды в водопровод. Вообще-то до беды недалеко.
Спасибо большое, Нина Владимировна. Я напоминаю, Химки – это город-спутник Москвы, с другой стороны от Московской кольцевой автодороги. Значительно ближе к центру Москвы, чем, скажем, вся Новая Москва, чем многие другие районы Москвы. Химки – это практически Москва. И вот практически в Москве, да, практически в Москве есть колонки, о которых пишет Нина Владимировна. Нет канализации практически в Москве, на границе Москвы. Да? Канализации нет. Все сливают. И вот-вот все это просочится в подземные воды. А я напоминаю, что не так далеко Мытищи, где, вообще-то говоря, берут питьевую воду для всей Москвы. И когда-то она там была очень хороша. Недаром у Кустодиева чаепитие в Мытищах. Но удивляться нечего, потому что Химки находятся в сфере ведения господина Воробьева, известного метросексуала, губернатора Московской области, человека, который сельские населенные пункты присоединяет к городам, ну, просто чтобы повысить налоги и лишить сельских жителей права голоса. Это происходит по всему Подмосковью. Людей лишают вообще каких бы то ни было прав в принципе. Так что я думаю, что если господин Воробьев узнает про Нину Владимировну, он ничего, кроме негодования к еще недобитому гражданину России, не испытает. Я хотел бы ошибиться. Но очень много примеров того, как людей лишают их нормальных прав. Скажем, в Кратово, где у моего отца была дача, сейчас делают частью города Раменское, что приведет к резкому росту налогов, приведет к массовому застройке многоэтажными домами природно охраняемых зон, легких Москвы. Ну зачем Москве легкие, в самом деле? Я думаю, что московские чиновники живут не в Москве, а в других местах. Да и подмосковные тоже, судя по их отношению и к людям, и к веренным регионам, и к России в целом. Давайте еще звоночек примем. Валентина из Екатеринбурга, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Очень хорошо, что я дозвонилась. У меня вот такой вопрос. У меня дочка вступила в строительство на уровне, как его, господи,
нулевого цикла.
Мы начально на нулевом уровне. Угу. А вот обещали построить дом в 16-м году. А сейчас уже конце 16-го, сейчас конец 18-го, а стройки нет. То есть деньги она вот вложила, а квартиру она получить не может. До 4-го этажа вот достроили, один дом немножко построили. Как вот быть? В чем здесь причина?
Значит, причина простая. Строители как... Ну, мы не берем случай, когда строитель мошенник. Такое тоже бывает. Но допустим, что строитель хотел искренне построить дом, строительная компания. В вашем случае там что-то построил. Но для того, чтобы... Как они строят? Они брали кредиты под стройку и на эти деньги строили другой дом. Собрали деньги с жильцов, на эти деньги построили дом. Надеялись продать жилье и на вырученные деньги построить следующий. То есть это такая финансовая пирамида, которая рухнула из-за ухудшения конъюнктуры. Рухнула по всей стране. Люди остались без прав от слова «вообще». Потому что наше банкротство, наша процедура банкротства, в отличие от западной процедуры, ориентирована не на сохранение производства, не на завершение строительства, не на обеспечение, так сказать, интересов тех, кто отдал деньги строителям, а на то, чтобы, так сказать, организатор банкротства ничего не потерял и занялся, так сказать, другим бизнесом, наплевав на всех. Вот, к сожалению, моему глубокому. Так что вашей дочери нужно идти в суд и пытаться, так сказать, хоть как-то защитить хоть какие-то свои права, но через суд. Понимаю, что, скорее всего, ничего не удастся, но иногда у людей получается. Иногда у людей получается, если этот строитель не успел убежать слишком далеко. Давайте примем еще звоночек. Артур из Москвы, вы в эфире.
Артур из Москвы. Здравствуйте.
Здрасте.
А у меня такой вот вопрос. Вот на одной из радиостанций господин Гудман назвал Гайдара гениальным экономистом. Вы как экономист можете мне объяснить, в чем гениальность? Спасибо вам, удачи.
Вы знаете, эта проблема не в Гайдаре, это проблема в Гозмане. На самом деле Леониду Яковлевичу Гозману Россия обязана очень многим, с моей точки зрения. Потому что, опять-таки, это мое мнение, если бы господин Гозман был умным человеком, то Чубайс мог бы реально стать президентом России, потому что Гозман его левая рука. К счастью, господин Гозман находится в том интеллектуальном статусе, в котором он находится, и Чубайс президентом России уже не стал. Эта беда беду мимо нас пронесло. А что касается того, что Гайдар гениальный экономист, Гайдар устроил чудовищную катастрофу в России. Он не хотел ее устроить, просто он ничего не знал об экономике, что очень важно, он не хотел ничего знать. Так что он гениальный разрушитель. А как экономист, вот по-хорошему, диплом бы ему выдавать не за что. Он ничего про экономику не знал, знать не хотел, и именно в этом заключается его гениальность, которая позволила ему стать уничтожителем нашей страны для Гозманов.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, вот на Ютьюбе есть замечательный чат, куда я всех приглашаю, а там есть такой участник под псевдонимом Порфирий Каменев. Коллеги, вот читайте его внимательно, потому что у меня ощущение, что какой-то сотрудник администрации президента пишет, причем пишет очень искренне. Но человек предельно, с предельной яркостью и выпуклостью, лучше любых абажуров Гозманов, обозначает политику действующего государства. Это мое мнение, но я всех приглашаю. Цитировать это в эфире невозможно, потому что это омерзительно и глупо. Но вот настоятельно рекомендую, потому что это очень убедительно, очень ярко. Так, вы спрашиваете, а что же... Так, вот чудесно, людей грабят, они спрашивают, а где же нас грабят? А в чем же это проявляется? Ну, например, последний пример. Сейчас, как известно, берут штраф с водителей, только если они превышают скорость более чем на 20 км в час. Это вызвано, так сказать, спецификой приборов учета скорости. Сейчас этот закон меняется, и скоро, по-моему, с весны, начнут брать штраф при превышении скорости более чем на 10 км в час. И вот, скажем, опять-таки, возвращаясь к Подмосковью, у меня там дача маленькая. Я плачу за свет, все как положено, каждый месяц. Вот сегодня собираюсь заплатить пораньше. Благо, есть такая возможность. Сейчас разрешили платить не с 15 числа, а с 5. Захожу на сайт, а у меня там долг больше, чем в 1000 рублей перед государством. Почему долг? А просто так, честно написано, а это мы вам досчитали. На основании чего досчитали? Почему досчитали? Без понятия. Зима, дача стоит пустая, никакого потребления электроэнергии нет. Но обслуга господина Воробьева, его окружение, как я понимаю, считают, что я должен им заплатить 1000 рублей. Я не знаю, господину Воробьеву на яхту не хватает. Или он где-нибудь на Мальте, так сказать, гражданство получает. Или в Майами дом строит. Я не знаю. Я не знаю, может быть, не он строит, может, его заместитель какой-нибудь. Может, даже не в Майами, в какой-нибудь Таллине, в Нидоэстонии в какой-нибудь. Не знаю. Они просто хотят денег и просто отнимают у нас эти деньги. А если не могут отнять, или у них, так сказать, фантазия исчерпывается, как нас еще грабить, они просто говорят, а вы нам должны больше 1000 рублей. Мы вам досчитываем от фонаря. Вот. Так что... Извините, к сожалению, иногда, так сказать, уже терпения не хватает. Вот пишет Костя, ну, вы так называете себя, Костя. Почему работодатель отчисляет в пенсионный фонд 22% от зарплаты, если зарплата меньше 80 тысяч рублей, а если больше, только 10%? Это регрессивная шкала? Да, уважаемый Константин. Только помимо пенсионного фонда есть и другие социальные так называемые фонды. Они к социальной сфере уже отношения мало какое имеют. Просто деньги, которые изымаются у нас с вами и у наших работодателей. И обязательные социальные взносы для относительно небольшой зарплаты, по-моему, 70, до 78 тысяч, по-моему, составляют 30%. А если больше, то 10%, потому что люди обеспеченные выстроили эту налоговую систему в своих интересах против бедных. Во всем мире наоборот. Но у нас так. И если вы спросите у единоросса, разве справедливо? Я спрашивал много раз, в том числе в прямом эфире, поэтому я могу цитировать. У разных людей я спрашивал из «Единой России», разве справедливо, чтобы бедный платил больше богатого? Они смотрят на меня как на идиота и говорят, конечно, это и есть справедливость. А все, что по-другому, это несправедливо. Ну, они не миллиардеры, но я думаю, что миллионеры, да. Пожалуйста, звоночек в эфире. Вячеслав из Москвы.
Добрый день, Михаил. Вопросик, вот слушая вот последний комментарий по поводу электричества, и женщина звонила со строительством домов, и, ну, это типовое явление, не такое уж редкое. Складывается впечатление, что нас ведут куда-то не туда, не по тому пути мы пошли. Уже в народе у нас, ну, так все говорят, что что-то перепутали мы. Направление, в котором ведут наши руководители, наш народ и государство в целом.
А вы знаете, я вот сейчас не скажу, потому что я не найду этой надписи, но один из слушателей так и написал, что от социализма отказались, потому что социализм не позволял воровать, лгать и грабить в больших масштабах. А для того, чтобы воровать, лгать и грабить в огромных масштабах, для этого нам и навязали капитализм. Да, в этом смысл. Вот тут еще пишет тот же самый Костя. В Болгарии при приеме на работу объявляют конкурс. Предпочтение гражданам Болгарии. Если никто не заявился, только тогда могут взять гастарбайтера, и за этим очень строго следят. Но у нас, как я понимаю, система строго наоборот. Если есть гастарбайтер, то тогда гражданин России не возьмут, а гражданин России берут только в том случае, если нет никаких гастарбайтеров. И за этим, похоже, действительно следят очень и очень тщательно. Да, еще звоночек, пожалуйста. Константин из Перми, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
А вот еще такой вопрос интересует. А почему у нас юридический адрес предприятия иногда не бывает физическим? Вот, допустим, у нас в Перми много предприятий, но юридический адрес у них в Москве. Такое ощущение получается, что все финансовые потоки, все перечисления идут в Москву, а здесь регионам оставляют только крохи, чтобы только люди доживали, чтобы только, как говорится, с голоду не померли. У нас очень много, процентов 80 или 70 предприятий с разными адресами.
Это вопрос налогообложения, потому что если у вас есть предприятие маломальски значимое, нужно брать кредит. Региональные банки уничтожены, все банки в столицах. Значит, вы должны иметь юридический адрес в столице. Соответственно, вы платите налоги, предприятие платит налоги не в Перми, а в Москве. Вот и все. А для того, чтобы предприятие могло быть зарегистрировано по месту нахождения и платить налоги там, где стоят его цеха и там, где работают его и живут его работники, для этого это предприятие, ну, как минимум, должно иметь возможность брать кредит. И за этим должно следить государство. А государство, так сказать, не заботится о регионах России так же, как оно не заботится о России. И вот вы, значит, на меня нападаете за то, что я употребил словосочетание, как вы мне пишете, правозащитная свора. Не уверен, что я употребил именно это словосочетание, но я от него не отказываюсь. Потому что вот умерла госпожа Алексеева Людмила, которая является символом правозащитного движения. А ее похоронили, знаете где? В Вашингтоне. Ее похоронили в Вашингтоне не потому, что она гражданка Соединенных Штатов Америки, а потому что у нее все близкие люди похоронены в Вашингтоне. Люди, это как бы была официальная новость, и объясняли, почему она похоронена в Вашингтоне, хотя жила в Москве. Потому что у нее в Вашингтоне похоронена мама, у нее в Вашингтоне похоронен муж, у нее в Вашингтоне похоронен старший сын, у нее все в Вашингтоне, понимаете? А жила она здесь и учила нас жизни. Я напомню, что вот я тут упомянул Брилева, но в отличие от Соединенных Штатов Америки английская клятва на верность королеве, она не предусматривает отречение от своей родины. А вот когда вы становитесь гражданином США, то вы от своей родины отрекаетесь. У меня с госпожой Алексеевой был один разговор, я его не форсировал, потому что она была уже тогда очень старенькая, это было больше 10 лет назад, но у меня так, лет 15 назад это было. Меня потряс один правозащитник, такой очень известный, сейчас он на слуху, все у него прекрасно, он мне объяснил, чем бытовой конфликт отличается от межнационального. Он говорит, ты понимаешь, вот если подрались русские с таджиком, вот если русский побил таджика, то это преступление на межнациональной почве, и русский должен сидеть. А если таджик побил русского, то это точно бытовуха, это административное дело, ну, там, в зависимости, там, штраф какой-нибудь небольшой, или 15 суток, но не больше. Это мне говорил человек, который, так сказать, позиционировался как совесть нации, правозащитник, там, глава огромной организации по защите прав человека и так далее. И я эту историю рассказал госпоже Алексеевой. Она меня посмотрела, говорит, нет, ну этого быть не может, так не бывает, это невозможно. Я говорю, ну как не бывает, вот мне это рассказали месяц назад, человека назвал. Все. Он говорит, нет, это все неправда, а если это и правда, то это какой-то ненастоящий правозащитник. Понимаете, она прекрасно знала всех правозащитников, она прекрасно знала всю эту сферу. И когда вам лгут в лицо, лгут в глаза. Но если это человек, так сказать, относительно молодой, то, конечно, вы будете бороться, вы будете там про него рассказывать. Но когда человек пожилой, одной стоящий, ногой стоящий в могиле, просто отойдете в сторону. Вот у меня личное мое воспоминание об этом, о нашем правозащитном движении, которое оно потом подтверждало всей своей деятельностью. Это люди, которые защищают права не тех, кто старается, чтобы в России было лучше, а права только тех, кто Россию разрушает. Кто-то из них защищает, разрушает Россию неосознанно, по недомыслию, по обиде, по несчастному случаю. Ну, всякое бывает на самом деле. И такой человек может рассчитывать на защиту. Тот, кто Россию пытается сохранить и укрепить, для этих либералов враг. Лютый. И я, наивный, подойдя к Алексеевой с этим вопросом, она меня пожалела тогда. Она не стала мне говорить правду. Но когда вы понимаете, что вам лгут в лицо, то вы понимаете все про этих людей, которые рассказывают про правду, про законы, про мораль и так далее. И так далее. И я обращаю внимание, вот вы правильно пишете, Валерий из Ессентуков, что прощаться с Алексеевой приехал президент и поздравлять приезжал президент. А как относится наше государство к тем, кто его пытается защитить? Вот, пожалуйста, вот история. Мы регулярно слышим о людях, которых воевали на Донбассе с фашизмом, которые бежали в Россию, там раненые, покалеченные, уставшие просто, и которых сейчас выдают наша бюрократия, выдает на растерзание, на убийство, выдает украинским нацистам. Пожалуйста, недавний пример. Вот вчера была об этом новость. Есть такая женщина, Елена Бойко. Она из Львова. С 15 года она на Украине под уголовным делом. Она здесь выступала на некоторых телевизионных передачах, ну, в общем-то, против фашизма. В общем-то, за нормальную человеческую жизнь. Не могу сказать, что за Россию. За нормальные человеческие отношения. Ее сейчас выдают за нарушение административного права проживания. Если ей посчастливилось иметь гражданство какого-нибудь третьего государства, у нее есть шанс спастись. Если нет, ее убьют. Ее убьет наше государство, которое выдаст ее нацисту. Я понимаю, что если там какой-то человек что-то не то сотворил и так далее, но ее выдают за нарушение, якобы имеющееся административное. А как живут люди, которые борются с фашизмом или просто не принимают фашизм и убежали к нам, так им гражданство не дают. И даже людям, которые русские приезжают в Россию после распада Союза, приехали 20 лет назад, им 20 лет не дают гражданство. Уже госпожа Симонян из Russia Today создала специальный фонд по спасению этих людей от российской бюрократии, потому что российская бюрократия их уничтожает. Вот вам позиция российского государства. И, к сожалению, это ужасно. На этом мы заканчиваем. Через неделю мы продолжим, надеюсь, наш разговор. В 13:05 в следующую пятницу слушайте про наши с вами деньги.
Личные деньги. Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.